Аллилуйя. Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Творец, мы просим Тебя сегодня, накрой нам сегодня стол, Шульхан Арус, Твоими великими, прекрасными яствами. Накорми нас сегодня, Боже. Накорми жизнью Твоей, Боже. Накорми, Боже, пониманием жертвы Божией. Накорми откровениями, Боже. Мы просто молим Тебя, Боже. Дай нам насытиться сегодня Словом Твоим. И просим Тебя особенно, благослови, Боже, возьми под контроль качество звучания, возьми под контроль качество записи Божьей. Просто молю Тебя во имя Иешуа Мессии. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Божий. И все скажем амен.
Амен.
Амен. Вот тут где-то была штучка такая, которая регулировала громкость. Раз, два, три, раз. Не, нормально, по-моему. График хороший идет. Ну что ж, 22 стих тогда. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен. Но для начала, естественно, немножечко вернуться назад нужно. Да? То есть мы с вами говорили о том, что существуют жертвы добровольные и есть жертвы обязательные. И в добровольных жертвах мы с вами говорили о жертве Ола, которая, в которой приносилась полностью, причем мужского рода, эта жертва должна была приноситься, она сжигалась вся, полностью, без остатка. И вторая жертва была из растительной, из растительного мира, то есть хлебное приношение из зерен, которое приносилось человеком, как бы, у которой был ограничен в средствах, но практически вообще ничего не было. Говорили в третьей главе о шламим. Шламим – жертва мирная. И если кто принесет из крупного скота и так далее, мы все это с вами говорили. И, естественно, закончили мы с вами на 4 главе, на 22 стихе, в которой мы начали обязательные жертвы, которые назывались хатат, хет, не знал, ошибка. Часто мы с вами будем повторять и говорить о том, что жертва мирная. И у меня к вам вопрос, естественно, что такое мир? То есть, что такое шалом? Зоечка. Как вы понимаете слово шалом?
Отвечаю, пастор. Ну, шалом – это здоровье, благополучие, благословение, радость. Финансы, все в этом слове заключено. Это прекрасное слово. Когда мы познакомились, вы мне его сказали. Я не понимала. Спасибо вам. Амен.
Отлично. Света не сделала. Как вы считаете, что такое слово шалом? Ну, по крайней мере, как вы это где-то слышали и так далее.
Я думаю, что шалом – это целостность.
Очень правильно. Именно так оценило это слово Институт в Иерусалиме. Денис, как ты считаешь, что такое шалом? Ну, как твое сердце говорит? Или, может быть, что-то читал поглубже, знаешь? Окей, тогда Гала.
Я думаю, мир – это, значит, мир с Творцом, мир с ближним и мир внутри тебя полный. Мир.
Окей, смотрите, уже ближе. Я не просто так у вас спросил. Алла, шалом, слово.
Шалом – это полнота всего. Полнота мира и всего, понимаешь, полнота. Я не могу сказать.
Полнота все во всем, я правильно тебя понял, да?
Да.
Да. Девора.
Ну, я так понимаю тоже, вот как Зоя говорит, что это слово вмещает очень много в себя. И мир, когда мир, то это вообще все хорошо. Но я еще вот слышала вот такое, что когда ты в мире, ты вот поднимаешься вообще над всеми обстоятельствами, ну как бы с Богом соединяешься, вот поднимаешься над всем, ты в мире, тебе хорошо, тебе вообще везде, во всем, и в здоровье, и в чувствах, и в эмоциях, и вообще в жизни.
Ну, понятно, если есть мир внутри, то это же наша природа. И тогда функционируют нормально все органы, происходит исцеление и прочее. Наоборот, когда страх, неуверенность, еще что-то такое, начинается сбой. Это понятно, все от мыслей и так далее. Смотрите, слово «шалом» не просто так мы с вами заговорили, потому что мы говорим о карбане, о карбанот. Карбанот – это жертвы на иврите. И карбанот, карбан переводится, помните, мы с вами говорили, приблизиться. Каким образом мы можем приблизиться к Творцу, когда мы приносим карбан, то есть жертву. Так вот, всякий алим это как бы тот еврей, который приезжает в Израиль. Он делает алию. Мы с вами говорили, первая жертва, ола называется, это от этого слова, возноситься, восходить. То есть он восходит. Израиль – это высшая точка. И туда мы поднимаемся все. Вот когда он поднимается, он идет на курсы еврита, который называется ульпан. И там первые два слова, которые учат, знаете какие? Первое – это савланут, терпение. А второе – шалом. Так вот, шалом, по крайней мере, как это передают там, это мир, за который заплачено. Еще раз. Мир, за который заплачено. Шалом, за который заплачено. То есть шалом, за который принесена жертва. И мы, конечно, прекрасно понимаем, какая жертва была сделана. Но так как мы сегодня находимся в книге Ваикра и разбираем все эти жертвы, мы хотим понять глубину всех этих жертв, понять вот это, как технически все это работает. И войти в глубину этого всего. И для нас это очень важно. Окей. Ну, что бы я еще хотел сказать перед тем, как мы начали в 22 главу пошли. Вы помните, была такая фраза, что буква убивает, а дух животворит. Кто читал такой стих из Брит Хадаша, из Нового Завета? Поднимите руку, пожалуйста. О, все. Да, я вижу Света. Вот скажи мне, как ты понимаешь вот этот момент? Буква убивает, а дух таки все-таки животворит.
Ну, буква, здесь я так понимаю, что буква это как закон, который определяет определенные твои действия. Ага. И он, кстати, ну, как бы получается осуждает. То есть человек, который что-то сделал через закон, он осуждается.
Так.
Это и есть убийство. То есть почему? Потому что тогда он получается осужден.
Ага.
А дух животворит, я думаю, что здесь уже больше связано с тем, что духовная сила, то есть сам дух – это Бог. И он животворит, то есть он, получается, оживляет нас. Он дает жизнь.
То есть есть две вещи, да, которые одна убивает, а другая жизнь дает, да?
Да.
Или это два в одном? Как Сникерс, помните, три в одном?
Может быть и два в одном.
Зоя, ты как считаешь? Буква убивает, а дух животворит. Исходя из понимания вот этого момента, мы сейчас с вами разберем, нам будет легче понять вот эти все карбаны, все эти карбанот. Я вас слушаю, Зоя. Если тебя нет, скажи, что нет.
Не знаю, пастор, вот сижу и думаю.
Так не молчи.
Я согласна, буква убивает, дух животворит. Я согласна с этим.
Не, но что это значит? Как может буква убить?
Ну, это буква, это как слово, если взять в этом плане.
Ну, слово, еще слово.
Можно, да, словом можно убить, к сожалению, человека или там, ну, принести ему это,
ну. Ну, думайте, думайте, думайте. А почему дух животворит? Что такое животворит? А слово живот, что ли?
Живое творение Божье.
Помните разве? Живота не жалею, пошел за родину свою. Животворящий. Творит животы не жалеющих. Хорошо. Ну, Ал, твое слово. Что значит дух убивает? То есть слово убивает и дух животворит.
Не знаю.
Не знаю. Ну, хорошо, ладно. Ну, Гала.
Ну, буква закона. Буква. Что такое буква? Да, закона. Значит, законом не оправдается ни одна плоть.
Так.
Ну, то есть человек не в состоянии, не в силах исполнить закон, чтобы он остался живым вечно, чтобы войти в жизнь вечную. Он не в состоянии. Поэтому, как бы он ни старался, все равно где-нибудь будет прокол. Он не в состоянии. Поэтому этот закон, он хороший, но он ему не поможет. Он его все равно убьет, умертвит. И только дух животворит. Духовный закон. Другой закон, который может дать нам жизнь вечную. Так, ну, вот так думаю.
Хорошо. Так вы считаете тогда, что не было ни одного праведного, да, который бы, допустим, был бы до того, как до прихода Иешуа? То есть праведник – это тот, который исполнил же закон, правильно? Праведников не было.
Праведники были, почему же?
Как же Ноя?
А они также не исполняли закон.
Почему они не исполняли?
Ну, они старались.
А почему их праведниками это называют? Например, Захария. Помните? Отец Иоанна Погружающего и его мать, написано, были праведниками. Я верю в Писание.
Такой каверзный вопрос.
Очень каверзный.
Они рождены ли они были во грехе?
В каком грехе они были?
От того, что Адам согрешил.
А ну-ка дайте-ка я сюда пройду сейчас. В эту самую Захарию. Захария это, по-моему, от Луки, да? Захария, Захария, Захария. Захария, товарищ Лука.
Ага. Словом, нужно убить. Вот зачем нам Старый Завет? Нам и Новый нормально можно сказать. Так можно сказать слово. Ну, просто по-человечески, по плоти. Вот я могу сказать, что ты грешишь, ты пойдешь в ад, да? Потому что вот так написано все. И это я скажу по-плотски, да? И этим, может, убью вообще человека. Он вообще никогда там не этот самый, не поднимется. Но если через меня скажет Дух, то этот человек, он услышит, он раскается, и он пойдет за Богом. И не надо мне говорить ему, допустим, что ты там согрешил, ты там блудник, да, или ты там пьяница, все, ты пойдешь в ад. Разница вообще, как мы преподаем это слово. Или мы его говорим вот Духом Божьим, а Дух Божий, он всегда говорит, это ж Бог, он всегда говорит в любви. А по-человечески мы, слава Богу, что Бог нас иногда тормозит, потому что мы по-человечески можем словом так обличить, что человек потом вообще и в церковь не захочет ходить, и Бога не захочет.
Это вопрос так-то. Можно это очень аккуратно сделать и продолжать молиться. Смотрите, оба, я читаю от Луки первую главу, быстренько нашел, оба они были праведны перед Богом. То есть кто? Ладно, в пятый стих. В одни Ирода царя иудейского был священник из Авоевой череды именем Захария, и жена его из рода Аарона, имя ей Елизавета. оба они были праведны перед Богом. Момент. Слово «праведны» подчеркнули. Праведны перед Богом. Вы понимаете? То есть, мы сейчас с вами говорим о жертвоприношениях, которые приносились для того, чтобы человек был праведный. Все они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это что означает, галочка?
Ну, в глазах Бога вот так они поступали. Может, они там и не все правильно-то выполняли, но они стремились к этому. И Господь, значит, называет их, что они стремились, значит, смотрит на это, на них как на праведников. То есть они это исполняли. И это уже важно, и это зачтется им как исполнение закона. Я так понимаю. Хотя я уверена, они где-то все равно что-то у них не все получалось.
Ага. Но одно хочу вам сказать, понимаете, все говорят, что до того, как пока не пришла совершенная жертва, народ находился в абсолютном грехе. То есть они не могли быть праведные перед Богом быть, потому что у них не было совершенной крови и совершенного искупления. И вот, не ходя даже в так называемый Старый Завет, мы с вами читаем это в Брит Хадаша, но это до прихода. Он еще и не родился даже, Иешуа. И здесь написано, что они были праведны перед Богом, исполняли все заповеди, все значит все, и ходили перед Богом беспорочно, по всем уставам и заповедям. То есть, не так все и плохо было в те времена. Я понимаю, что это было авиачереда. Вы понимаете, что это такое? То есть, Давид устанавливает дежурство в храме по родам и в коленах Леви. Он их устанавливает, и из этого получается, что один служит месяц, потом второй служит месяц, третий служит месяц и так далее. Вот у этой авиачереды как раз было определенное время, когда они должны были вступать в свое служение. То есть он работал священником. Это очень серьезный человек был. Окей, итак, мы с вами приходим к моменту того, что все жертвы, которые приносились, они таки все-таки делали человека праведным. Итак, мы с вами говорили о жертве хатат, то есть незнание – ошибка. И эта ошибка искупалась. Незнание, допустим, первосвященника ложило грех на весь Израиль. И грех Израиля ложился на первосвященника. И для того, чтобы исцелить, обновить, сделать народ праведным и сделать праведным себя, священник должен был привести вот этого тельца, принести его в жертву, в искупительную жертву, и кровью покропить на роги жертвенника. Причем на роги жертвенника, обратите внимание, который находится в святая святых, жертвенника курений, обратите внимание, потому что другие жертвы, которые мы с вами будем читать, они будут кропиться кровью на жертвенник, который находится у входа, который медный, помните? И так он изливает на этот жертвенник свою кровь, и жертва кончается. Жертва шла мимо, о которой мы с вами говорили, мирное. Вот, кстати, вот это слово «шалом» как раз очень здесь кстати. То есть слово «мир» и слово «шалом» он достигается только через карбан, только через жертву. Поэтому хочу вас обрадовать, что просто так шалом не приходит. Завсегда за все приходится платить определенную цену. Иногда очень большую и дорогую. Но можно сказать, что примерно вот из всех этих рассуждений мы попадаем вот в такую вещь. Молитва – это жертва? Например, так часов 20-30 помолиться безостановочно. Слабо? Или для начала хотя бы пару часиков? Вы понимаете, что это жертва уже. Но ты обязательно, если ты в трудной, в какой-то конфликтной ситуации находишься, где тебя ранили или еще что-то такое, где тебя предали, или ты чувствуешь, что ну никак дальше идти невозможно. Если ты войдешь в настоящую молитву, то увидишь, что это не сразу, это не то, что ты два слова Господу сказал, и все. Но если ты действительно войдешь в настоящую молитву, ты из нее выйдешь с абсолютным шаломом. Ты из нее выйдешь с абсолютным миром. И твой мозг будет правильно работать. Там не будет осуждения, там будет четкая, логичная мысль и правильный выход из этой ситуации. И правильный вывод из того, что произошло. Теперь насчет того, что мы говорили насчет буква убивает, помните, а дух животворит. Итак, буква убивает, а дух животворит. Например, кто у нас тут? Что-то у нас сегодня музыкантов нету, да? Но не знаю, кто-то здесь занимается какой-то научной работой. Кто у нас по какой профессии специализируется? Света, вы кто по профессии?
Сиделка.
Сиделка. А, то есть вы ухаживаете за пожилым человеком, да, я так понимаю?
Да.
Окей. Смотрите, для того, чтобы ухаживать за этим пожилым человеком, нужен какой-то навык и какое-то время?
Обязательно.
Сколько времени нужно? Примерно.
Для того, чтобы научиться или вообще, чтобы это сделать?
Вообще, чтобы делать это профессионально, правильно, чтобы импровизировать в этом состоянии, чтобы не просто вот ты сидишь как каменный и мучаешься, а ты наслаждаешься этим, что ты служишь пожилому человеку. Я вот о чем. Потому что в любой профессии мы можем найти творческий подход. В любой работе, которую бы мы выполняли, мы можем найти, когда дух животворит.
Да, особенно если это твое призвание.
Окей. Ну, как ты думаешь, сколько времени на это нужно?
Смотря какой больной, вообще-то.
Смотря какой тяжести больной, правильно?
Да, конечно, конечно. Но вообще можно и 24 часа.
24 часа и все. Я так думаю, что это многолетний опыт.
Да.
И вот есть разница между тем, когда ты первый раз начала это делать, и, допустим, сейчас. Сколько лет ты уже этим занимаешься? 5, 10 лет, год, два?
Ну, уже, да, 8 лет.
8 лет. Есть разница между тем, вот, когда ты первый раз туда пришла, и сегодня?
Конечно.
Есть разница, да? В чем эта разница заключается?
В отношении твоем же. Первое время оно было, ну, таким более, как сказать, скромным или, может быть, даже неуверенным. А с каждым разом более уверенным идешь в этом.
Вот, следите за мыслью, да? Гала, какая у тебя работа, скажи нам, пожалуйста.
На сегодняшний момент...
Да какая разница? Ну, ты же имеешь определенный опыт.
А, ну да, ну я чай продаю.
Ну, что, даже чай продавать, и то извините меня. Сколько лет ты торгуешь уже этим чаем?
Сейчас скажу, лет 13.
Окей. Есть разница между первым днем и сегодняшним?
О, небо и земля.
Почему?
Опыт пришел, конечно.
Вот скажи, когда ты первый раз пришла, у тебя многое не получалось, правильно? И тебя даже пугало, может быть.
Да, и я вообще не любила это делать, терпеть не могла.
Я тебя прекрасно понимаю, потому что я по профессии, допустим, да, учился в летном училище, да, потом много лет, ну где-то лет 16, я проработал фотографом-репортером. И вдруг мне пришлось торговать. Помните вот это время, когда вот эта каша началась, когда вот эта перестройка и прочее? Мне страшно было. Первое время я выходил на базар и видел, как бац, только, опа, то юбки нету, то еще чего-то нету. Ох, хоть и булавками соединяли, что только там не делали, да? Смотришь к концу дня, то, что заработал, еще, а у тебя что-то украли, и как раз то, что ты заработал, и вот на эту часть украли, и как-то страшновато стало. Но с каждым днем все увереннее, увереннее, увереннее. Я там познакомился с тем, с тем, с тем, с тем. Увидел эту систему, понял, что тут воры есть, у которых тоже есть какие-то свои правила и прочее. В конце концов, и когда я с ними потом познакомился поближе, то я уже понял, что я могу даже уже не скреплять ни булавками и даже не следить за своими вещами. Они все равно как лежали, так и лежат. Появился определенный опыт. То есть, вот смотрите, даже вот наш опыт в служении, вот Девора. Скажи мне, вот первое твое служение, когда ты начинала, да, ну как пастор, да, и сегодня, есть разница?
Ну, конечно. Трусило там меня так, как я не знаю как, штормило. А сейчас спокойно уже, конечно. Боялась и вообще, даже разговаривать боялась.
Денис, ты здесь?
Здесь.
Ты понимаешь, о чем мы говорим?
Да, конечно.
О чем?
О навыках, то есть о приведенном опыте.
Нет, мы говорим, дух животворит, а буква убивает. Я пытаюсь объяснить, что это такое. Так вот, смотрите. Все вы, ну я, правда, Аллу, Зою и Дениса трогать не стал, да? Достаточно вас троих, да? То есть вы понимаете, что когда вы начинаете что-то, да? Всегда это трудно, и оно как бы даже немножко убивает. И ты думаешь, ну, чем я тут занимаюсь? Но в процессе этого, когда ты получаешь навык и прочее, ты начинаешь внутри уже быть более свободным. Так вот, смотрите, допустим, да, взять любого музыканта. Когда ты только учишься, да, я помню первый раз, когда я играл в группе, и я очень хорошо выучил все эти песни, которые они там играли, да. Но я сильно переживал. Я сильно-то не переживал о том, что мы передаем в зал. Меня сильно это никак не волновало. Я даже помню, когда первый раз был большой промежуток во времени, когда я не играл на гитаре, наверное, лет 30, и когда я попал в общину мессианскую, там спросили, может быть, кто-то когда-то играл, подойдите к пастору, потому что в группе прославления нужен гитарист. Вот я подошел туда. И когда первый раз я начал играть, у меня такого не было, чтобы я чувствовал, как дух это делает, чтобы я чувствовал, как каждое слово с силой выходит из меня. Это было как... Я просто пел, чтобы главное попасть в ноту. Я просто правильно играл, чтобы правильно попасть в ноту. Вы понимаете? Но вот сегодня, например, да, когда я пою, я могу в этой ноте импровизировать. То есть я могу в этой ноте молиться на языках, я могу в этой ноте, в рамках этой ноте, могу делать все, что угодно. Потому что уже появился определенный опыт, понимаете? Вот об этом Писание и говорит, что если вот ты только начал, и вот ты изучаешь этот закон, да, и он тебя практически убивает, потому что ты толком его еще не знаешь, страх приходит у тебя на этот закон. Но когда ты уже начинаешь жить им, и не год, и не два, и не три, и не четыре, и не пять, оно тебе доставляет радость и наслаждение. Оно становится как сладкий... Помните, как сладость на устах твоих, ты чувствуешь это или нет? То есть это сладкий мед какой-то появляется, радость появляется. А с самого слова закон у тебя крылья вырастают. Ты начинаешь порхать в рамках этого закона. Ты понимаешь, как можно, то есть ты же, мы же не можем, что вот это так и дело с концом. Ты можешь лавировать в нем, ты можешь грамотно размышлять, грамотно применять этот закон. Вот о чем говорится, понимаете? Дух животворит. Когда ты не просто знаешь этот закон, а когда ты в духе уже исполняешь этот закон, вы понимаете, что происходит? Вау! Тогда все это приносит тебе пользу. То есть то, что мы с вами изучаем, нам нужно понять вот этот момент карбан. Корбан, жертва, которую мы приносим для того, чтобы в нашей жизни был шалом, вы понимаете, нам нужно принести этот корбан. Но это не должно убивать. Это должно приносить радость. Ты первое время, когда только начинаешь молиться на языках, для тебя 2-3 минуты – это целая проблема. И вообще, когда ты только начинаешь молиться, когда ты входишь в эту молитву уже, когда ты уже пережил присутствие Божия Святого, для тебя 1 час вообще ничего уже. Для тебя 2 часа уже ничего, потому что ты думаешь, о, мой дух не насладился, я не наелся, времени не хватило. Ты в дух начинаешь входить через какое-то время, а потом ты снова попадаешь в какую-то трудную ситуацию. Вот я сейчас вспоминаю, когда у нас была трудная ситуация там в Ганновере, и мы с Петей, помню, закрылись у меня в квартире, выключили интернет, отключили телефоны, дверь на замок и дело с концом. И 10 часов безостановочно молились. И я первые 3-4 часа просто радовался и наслаждался. И крылья просто выросли. Просто порхали от Слова Божьего. Такое удовольствие было. А где-то на 4-м или на 5-м часу начало ломить поясницу. Начали ломить ноги. Начала болеть голова. И сидя молиться не умею, мне ходить надо. А ходить не могу, потому что ноги передвинуть не могу. Вроде бы спортивный парень, и мне тогда было не как сегодня, а гораздо поменьше лет. И для меня тогда еще было 10 километров пробежаться вообще не проблема. То есть это разминка была. И то, что я там 4 часа походил, для меня чисто физически не должно было быть никакой такой особой нагрузки. Но это было духовное. И в голове уже было, всякие мысли приходили о том, ну что ты занимаешься каким-то мазохизмом? Зачем тебе этот мазохизм нужен? Ну хватит, 4 часа помолились и достаточно. А мы молились, у нас цель была. Господь, я сказал, я знаю, что ты любовь, и я люблю тебя, но у меня нету страха. А написано, человек, который не имеет страха Господня, тотально глуп. И я не хочу быть глупцом, я хочу иметь этот страх, и я не знаю, как его получить. И я упорно эти 10 часов вместе с Петей, мы молились. То есть, по идее, мы должны были молиться за возрождение общины, а Дух Святой нас так повел, что мы начали молиться конкретно за страх Господний. И только на последнем часе вдруг я вспомнил, это была просто борьба какая-то, несколько часов, борьба с плотью. А плоть – это как бы завеса, которая в храме была, через которую нам нужно прорваться, чтобы войти в дух. И вот, наконец, прорвались мы в этот дух, зашли. Последний час – это была чудесная молитва. Но так мы и не узнали, что такое страх Господний. Правда, на следующий день, когда я пришел в общину, я заметил, когда я говорю, я точно знаю, что я не один. Я не просто с каким-то человеком один на один разговариваю. Я знаю, вот он, Бог рядом со мной. И я не могу ничего лишнего сказать, потому что явный свидетель здесь есть. Вот к чему привела эта 10-часовая молитва. Но я к чему? Это же была жертва. Это же был корбан, который нужно было принести для того, чтобы начать переживать Творца. И знать, что ты не просто теоретически знаешь, что Он живет внутри тебя, а ты чисто практически чувствуешь, знаешь, что значит, вы же понимаете слово «верить». Верить – это значит, ты этим живешь. И в твоей жизни это явно присутствует. То есть в твоей жизни явно присутствует Творец, который находится внутри тебя. И это абсолютная победа на самом деле. Та, которая необходима. Главное не выходить из этого режима, потому что это состояние можно потерять. Хорошо, мы так с вами и не это. Итак, 22 стих. Мы как бы повторили вот этот вот момент корбана, да? А теперь смотрите. А если согрешит начальник, и там стоит слово «ашер». А «ашер», если конкретно перевести это слово, означает «признающий свою ошибку». А если согрешит начальник, там стоит «наси». А кто такой Наси? Смотрите, мы с вами уже говорили о первосвященнике, Потом говорили о том, что это Синдрион. Помните, если глаза общества этого увидят эту ошибку, какие глаза общества? Вот группа, которая судит. Она тоже может ошибиться. И может ошибиться так, что придется потом приносить серьезную жертву, которая была, помните, хатат за ошибку, а еще была жертва, которая, за которую предназначалась смерть. А если согрешит начальник и сделает по ошибке? Кстати, мы с вами, хотелось бы вот такой момент, смотрите, насчет первосвященника, еще раз вернемся. Вы помните, если уже мы говорим о каких-то грехах, да, то когда, помните, когда не убей, и когда он, допустим, убил человека, и это было хатат, то есть ошибка, какая ошибка может быть? Он не специально его убил, он не готовился к этому, он не планировал, не подготавливал это убийство. Так получилось, это спонтанно. Что ему делать? Помните, его отправляли куда? Кто-то помнит? Ну, не стесняйтесь. Куда отправляли человека?
В город, чтобы ему не отомстили.
Правильно, был специальный город, в котором кто жил?
По-моему, священники.
Правильно. Правильно. 40 с чем-то городов по всему Израилю, практически по всем районам, были города левитов. То есть его отправляли не в тюрьму, а его отправляли туда, где святая жизнь, там, где левиты живут. Когда он мог выйти оттуда без боязненно, что его могут уже не убить?
В год этого самого прощения, как 50-й, да, 7-й?
Нет, ну это тоже, да. А вообще?
Когда умирал тот, который может отомстить?
Нет. Когда умирал кто?
Царь.
Нет, не царь, Зоя.
А кто?
Ну, вспоминайте, дорогие. Царь и первосвященник – это разные вещи. Поймите, царь ведет народ, а первосвященник отвечает за народ. Когда умирал первосвященник, вот этот человек, который убил и который жил в этих городах, что он мог сделать? Его смерть искупала вину вот этого убийцу. Его отпускали там, где он родился, туда, куда он хотел идти. Вы понимаете, что когда умер Иешуа, произошло искупление, мощное, карбан, мощное искупление всякого зла на земле, которое является и по ошибке, а если это является... А что такое дерзкую рукою?
Жестокой, наверное, то есть отомщение?
Нет, смотрите... Ошибка – это по незнанию, а есть – это хатат, а есть другая мера. Это когда когда человека убивали за это. Помните, был человек, который в день субботний вышел собирать дрова. Его поймали. Моше говорит, я не знаю, что с ним делать. Его пока взяли под стражу, и Господь сказал побить камнями. Что это такое было? Ведь впоследствии сколько народу в субботу работало, и никого камнями не побивали. Почему этого побили? Ну, Гала, я знаю, ты знаешь.
Ну, потому что он знал закон, что нельзя в субботу собирать дрова, а он это делал. То есть он умышленно шел против заповедей, осознанно.
То есть, что это такое, Девора?
Это наглость, дерзость.
А? Это вызов. Вы понимаете? Дерзкую рукою. Ты сказал так, я буду делать так. Ты знаешь это, что он так сказал. И ты знаешь, что это плохо. И не потому, что ты не можешь, понимаете? Иногда человек не может, у него сил не хватает, духовных, физических, его поддержать надо, и он грешит, понимаете? Это ошибка. Но когда человек может и знает, и специально это делает, как вызов. А, ты говоришь смерть, сейчас проверим. Пошел, дровишки собрал. Вы поняли, в чем дело? Вот такой, за такой грех приносилась смерть. И она могла быть искуплена в случае того, если человек приносил тшуву, то есть искреннее покаяние. И, естественно, потом жертвоприношение должен был сделать карбан там и так далее и тому подобное. Понятно, что там могли быть серьезные последствия. То есть скорбная жизнь, в отчаянии там еще какое-то время. То есть то он посеял, то он пожнет. Окей, теперь смотрите. Это первосвященник. А теперь царь. Ашер. А если согрешит начальник, то есть царь, и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен. То есть, смотрите, а если царь признает свою ошибку, Тора говорит, что счастлив тот народ, у которого есть царь, который может всенародно признать свою ошибку. Это просто счастливый народ. А если согрешит начальник, и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, на котором он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока. Обратили внимание? Здесь тельца нет уже. Первосвященник приносил тельца за грех, который, помните, еще там, на горе Синай, золотой телец был, который сделан был. И вина... У царя нет этой вины. Царь приносит козла. Скажите мне, кто такой козел? Зоя, ты специалист в этих вопросах. Ты жила в горах, в киргизских.
Это жертва за грех?
Нет. Кто такой козел?
Козел?
Смотрите, здесь мужского пола стоит. Не коза, а козел.
Ну, он руководит стадом.
О, ведущий.
Да, ведущий.
Вождь. Он ведет стадо. И это прообраз, видите? Потому что первосвященник стада не ведет. Первосвященник стада покрывает, сохраняет его, молится за него, приносит жертвы, принимает на себя грехи народа всего. Смывает их. Его работа совсем другая. Он никого никуда не ведет. Царь же – это тот, который ведет. Царь, который издает указы, царь, который издает законы, царь, который дает определенные приказы, и народ должен исполнять все это, потому что он царь. Так вот, он должен привести козла и возложит руку свою, то когда узнан будет им грех, что значит узнан? Кто у нас тут? Ну, Денис, если ты здесь, скажи нам, пожалуйста, что значит, если будет узнан грех? Кем узнан? Так ведь нет никого. Кто говорит? Говорит Москва. Гала, что значит узнан грех?
Ну, то есть он осознал. То, что он не знал, и вдруг он понял. Оказывается, это грех, и он сожалеет об этом, он раскаивается. Он не понимал, и вдруг понял.
То есть до него не доходило, а теперь вдруг дошло. Правильно?
Да.
Когда узнан будет им грех, то есть, когда вдруг он поймет, что это ошибка, и не просто поймет, понимаете, а когда он захочет исправить эту ошибку. Вот это называется, что значит «я знаю Слово Божье». «Знаю» – это не означает, что ты просто читал. «Знаю» – это означает, что ты этим живешь. То есть «узнан будет грех» – это означает, что человек начинает двигаться совсем по-другому. Он вдруг понимает, что эту ошибку нужно исправить. А так как эту ошибку нужно исправить, то тогда нужны какие-то технические средства. Как это все исправить? И тогда начинается возложит руку свою на голову козла, а козел на иврите саир. А саир – это волосатый. И заколет его на месте, где заколают все сожжения пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех. И возложит на руки жертвы всесожжения, остальную кровь его вылит под ножью жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено ему будет. Если же кто из народа, смотрите, а теперь вот простой человек. То есть вот это был царь, то был первосвященник, то был Сендрион, и каждый несут по-своему, у каждого своя ответственность, и у каждого своя работа. Если же кто из народа земли согрешит, то есть простой человек, по ошибке, хатат, и сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, который он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет кожу жертву за грех на месте, в жертву всесожжения, опять в другом месте, видите, за станом. Скажите мне, пожалуйста, опять начинается момент. Почему царь приносит козла, а простой человек – козу? На что намек и добрым молодцам урок? Тишина среди бегущих. Тогда вызываю сам. Света, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что коза – это и есть то стадо, которое ведет козел.
Правильно! Это и есть стадо. А здесь царь – это козел, который ведет это стадо. И дальше мы с вами увидим, что стадо – это коза и барашки. Они называются стадом, а царь называется козел, который ведет это стадо. Поэтому приносится вот эта жертва. Дальше. И весь тук ее отделит, подобно как отделяет тук из жертвы мирной, и сожжет ее священник на жертвенники, приятное благоухание Господу. И так очистит священник, и прощено будет ему. Помните, как говорил товарищ Суворов, что те, кто видят детали, они видят все. Какую деталь вы заметили, которая здесь не стыкуется со всеми остальными жертвами? Например, куда крапится кровь, куда приносится жертва, застан в стане, в жертвеннике, который находится во внешнем дворе, или жертвенник, который является благоуханием Господу. Помните, куда курение приносились? Вы обратили внимание, каждый раз по-разному приносится жертва. И каждый раз крапление крови происходит в разных местах. Если это делал первосвященник, это делало с ноги жертвенника, который находился там, где было благоухание. Помните? Туда, где приносились курение. Когда царь приносит, это уже приносится на роги жертвенника, который находится во дворе. А есть еще момент, когда брызгали прям на завесу вот на эту, которая впоследствии будет убрана. Весь тук ее отделит, то есть жир, грех весь. И подобно как отделяется тук из жертвы мирной, шламим, шалом, то, что мы с вами говорили, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит. На жертвенник всесожжение ложит. 32 стих, а здесь нам как раз говорится, а если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, то есть овечку, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколает жертву всесожжение, тоже там же, и возьмет священник перстом своим кровь от всей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее вылит под ножью жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяет тук овцы из жертвы мирной, и сожжет ее священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит ее священник от греха, которым он согрешил, и прощено ему будет. Итак, мы сегодня с вами говорили о Карбонот. 5 глава. Время наше вышло. Единственное, что мы сможем с вами только начать. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то не понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу, к зверю нечистому, скоту нечистому, к трупу, гаду нечистому, или если прикоснется к нечистоте человеческой, какой бы то ни было, нечистоты, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какого бы то ни было дела, о которое люди безрассудно клянутся, он не знал, то после он узнает, то виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, который он согрешил, жертву повинности из мелкого скота. И начинается, смотрите, овцу, козу за грех очистит его священник. То есть это уже работа человека простого. Тем не менее, смотрите, есть здесь связь между нечистотой внутренней и нечистотой внешней. И она как бы соединяется воедино. Теперь святостью называется святость Господа против святости Господа, которую он как бы сделал, да, какой-то грех. Это означает, что он сделал какую-то вину против ближнего своего. Помните, мы с вами говорили, что все 10 речений, 10 речений это не 10 заповедей. Это немножко другое. 10 речений это то, что было сказано Богом, самое основное, самое важное, как бы фундаментальное, то, на чем будет потом держаться. А немножко выше будет сказано «возлюби ближнего своего и врага своего», а еще выше «возлюби Господа Бога своего, как самого себя». Вот на этом все как бы зиждется. То есть, если ты делаешь грех против ближнего своего, это означает, что ты делаешь грех и против Господа, и означает, что ты этот грех делаешь и против себя самого. Потому вот эти все вещи, все три, они соединяются в одно, вместе. В еврейской традиции есть такое понимание, я не знаю, вы знаете, если народ, весь народ, как мы уже говорили, находится в грехе, то тогда все ожидают Машеха бен Йосефа. Если же народ находится в правильных отношениях с Творцом, помните, как мы читали, Захария праведный был и беспорочен во всех уставах и заповедях Божьих, то тогда должен был прийти Бен Машех. Теперь смотрите, Захария, а с чего мы начали сегодня с вами, у него рождается сын. И многие, и там написано «сын по плоти». И у многих возникает проблема, как может быть Иешуа карбонотом, то есть жертвой за грехи всего человечества. Если там написано, что он сын по плоти, как же может быть он сын по плоти, если он рожден от Духа Святого? Есть у кого-то какая-то творческая думка? Как объяснить вот этот вот момент? Нету творческой думки, да? Я правильно понял. Мы заканчиваем уже с вами. Это последнее. Смотрите, во времена Испании, Галута и так далее, когда еврейских женщин насиловали и зато закон никого не преследовал, то есть никаких проблем. Ну подумаешь, изнасиловал еврейскую женщину. Это же не люди. Они же вероотступники. Они же предали нашего Христа и так далее и тому подобное. То тогда... То есть это были целые погромы и так далее. И женщин просто-напросто и убивали, и насиловали, и детей тоже. И естественно, от таких связей рождались дети. И тогда перед раввинами и перед Синедрионом встала огромная проблема. Что делать с этими детьми? Как их принять, как детей Израиля? Или как детей, которые родились от греха? понимаете, то тогда выработался закон, в принципе, который был изначально. На восьмой день обрезания, когда раввин делал обрезание, то в какой-то момент шла специальная молитва, и перед тем, как сделать это обрезание, он бросает одну фразу отцу, который стоит рядом, а он сидит на этом седалище. Он бросает эту фразу и говорит, как имя ему. И в этот момент отец говорит имя этому мальчику. И когда он говорит это имя, это означает, что он провозглашает его как своего собственного сына. Он говорит ему имя. Рами, Иешуа там, или Йосеф, или Авраам, и так далее. Когда он дает ему имя, он дает ему судьбу. А судьбу может дать только отец. И с этого момента считалось, что он полноправный и полноценный отец этого ребенка. А этот ребенок официально считался сыном этого отца. Он признал его своим сыном. Понимаете? Когда на восьмой, почему так детально все описывается, что Иешуа на восьмой день обрезан, и дали ему имя Иешуа. Кто дал? Захария. То есть Йосеф, извините. Йосеф дает имя Иешуа. Кем он становится? Иешуа бен бен Йосеф. Иешуа сын Йосефа. Официальный по плоти. То есть вот этот карбан, который принес Иешуа, абсолютная жертва, которая описывается в Евреям 10 главе, нам нет времени уже разбежаться в деталях со всеми моментами и сравнениями с этим. Мы достаточно поговорили сегодня. Но он есть абсолютная жертва и абсолютный карбан по всем законам Торы. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою, за то, что Ты дал нам возможность быть победителями. Помните, когда Шимон, Петр, идет и возле храма встречает человека, который всю свою жизнь находится там, у него ноги не ходят. Он от рождения инвалид. И он просит его, просит у него милости. А он говорит, я сейчас помолюсь за тебя, потому что нет у меня денег. Но что у меня есть? А что у него было? И чем он исцелил этого человека? И он сказал, во имя Сына Божьего, Иешуа Мессии, встань и ходи. Я думаю, что нам нужно иметь мощное и сильное откровение. Помните, мы говорили сегодня с вами, буква убивает, а дух животворит. Нам нужно иметь мощное откровение об имени Сына Божьего. Какую силу оно несет на себе. Невероятную силу. Просто потрясающую силу, которая сметает горы. И холмы. И передвигает эти холмы. Силище невероятное. Но нужно иметь огромное откровение. Он сказал, во имя Иешуа Мессии встань и ходи. И он пошел. Почему? Потому что Кефа, Петр, имел мощное откровение и знал, что он Сын Божий. Помните, когда он у него спросил, за кого ты принимаешь меня? И он ему ясно и четко сказал. Это было внутри его. Это было не просто, как сегодня многие принимают Иешуа как своего Господа и Спасителя, и через это думают, что все уже теперь хорошо. Должно быть мощное, сильное откровение о его имени и понимание, что такое карбан, о котором мы сегодня говорили практически час с лишним. Отец, спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе за Сына Твоего, спасибо Тебе за имя Его, спасибо Тебе за жизнь, которую Ты даешь, спасибо Тебе за победу, и я прошу Тебя буквально за каждого человека, кто находится сегодня здесь. Излей, Боже, особое, специальное откровение, Боже, чтобы мы могли течь в этом Слове Твоем, течь в законах Твоих, наслаждаться, радоваться, Боже, просто расправить свои крылья и побеждать, ибо Ты сказал, что побеждающий наследует все. Все обетования, которые ты приготовил для нас, они наследуются только победителями. Я прошу тебя, этот дух победы пусть сегодня войдет в каждого из нас, Боже, и даст нам возможность идти и побеждать любой грех. Спасибо тебе за силу, которую ты нам дал, с которой мы можем идти и побеждать. И мы молились во имя Иешуа Мессии, Сына Твоего, Отец неба и земли. Мы благодарны Тебе за каждую каплю Его священной крови на Голгофе. Спасибо за эту великую жертву Божию. Авину Шебашамаем, Отец наш чудесный, мы благословляем Твое святое небо. Благословляем, Боже, Твои небеса. Благословляем Твое сердце, разумение и жизнь, и победу Твою, которую Ты даешь нам через имя Сына Твоего. И все дружно сказали «Амин».
Амин.